Глава 4. О том, нужно ли ломиться в незапертые двери, а также о кульминациях, за которыми далеко не всегда следует развязка. 1. Желтый песок арены, казалось, обжигал глаза. Харон поморгал воспаленными веками и с трудом встал на четвереньки. Потом помотал головой, отчего во все стороны разлетелся град песчинок, судорожным рывком поднялся на ноги, качнулся и сделал один шаг. Медленно наклонившись, лонисто подобрал выпавший меч и, спотыкаясь, побрел к центру арены, туда, где его терпеливо ожидал невозмутимый пустотник. Сил уже не оставалось, и Харон вложил в резкий косой удар тяжелого лезвия то, что еще могло заменить силы, но ненадолго — память и умение, граненое упрямое умение измученного, кричащего тела. Это был удар отчаяния, но это был удар. С тем же успехом можно было бы попытаться опередить собственную тень. Меч свистнул у самого лица пустотника, и тот проводил оружие спокойным, насмешливым взглядом. Он не пытался парировать, уклоняться, он вообще не делал почти никаких движений. И тем не менее Харон промахнулся. Не меняя позы, пустотник небрежно хлестнул ланисту по щеке, и Харон отлетел в сторону, оседая на песок. Галерка одобрительно засмеялась, легкие аплодисменты порхнули по трибунам. Людям понадобилось очень немного времени, чтобы научиться получать удовольствие от чужого позора. Всего 2 дня. Харон лежал навзничь. Щека его горела, голова ланисты была неестественно вывернута, и краем глаза он видел запасной выход на арену, толпящихся у проема угрюмых бесов из чужих каркасов, видел белого как мел Кастера, привалившегося к барьеру. Несколько раз Кастер пытался оторваться от обитого плюшем бордюра. Его вело в сторону, ноги подгибались, и кто-нибудь из стоящих рядом бесов поддерживал Кастера, стараясь не глядеть в безумные, воющие глаза старейшего из бессмертных, и помогал вернуться на место. Уйти ему не предлагали, да и не ушел бы он никуда. Губы Харона тронула усмешка. Труп, мумия усмешки, разлагающаяся и страшная. Он еще успел заметить, как бесы расступаются, оборачиваясь назад. А потом над ним склонилось лицо. Скуластое, чуть раскосое, с прядью жестких черных волос, падающей на лоб. И губы ланиста еще раз шевельнулись. Неслышно, беззвучно. «Здравствуй, Марцел», — молчал Харон. «Что скажешь?» «А я вот сам, видишь, лежу. Совсем». «Здравствуй, Хар», — молчал Марцел. «Зря ты это. Полежал и будет. Давай, я тебе помогу. Держи руку. Вот так. Не спеша. Потихонечку». Неподвижный пустотник стоял в центре арены. В 5 шагах от него они двинулись в разные стороны, обходя центр по кругу. Трибуны молчали. 2. Не чувствовал я его. Ненавидел, да. Боялся еще бы, но... не чувствовал. Полуприкрытая дверь, за которой... Зря мы их пустотниками прозвали. Было дно у этой пропасти, что открывалось за дверью. Далеко, дико далеко, не долететь. И что-то там ворочалось на дне, скрежеща чешуей, глухо порыкивая, вытягиваясь в полный рост. Нет, Не чувствовал я его, и поэтому знал — промахнусь. Одно мучило меня. Почему вчера Кастер кинулся на пустотника? Гордость? Жалость? Или понял что-то, битый бес? Увидел шанс, зацепку и бросился в пропасть, да не успел? Я ослабил перевязь, поправил трезубец за спиной и прислушался. Нет, пауков в цирке не было. Их бы я почуял наверняка. Один. Один пришел, гад скалящийся. Один. Но промахнусь. Как Харон. Как Кастер. Не чувствовали мы его. А он нас, да. Злобу нашу, страх, ненависть. Наверняка бил. Харон шел тяжело. Меч оттягивал ему руку и держал слониста преувеличенно прямо. Пустотник покосился на приближающегося человека, хмыкнул, нечленораздельно отслеживая взмах, и в это растянувшееся мгновение я увидел то, что бросило вчера Кастера от барьера. Удовольствие. Скользкое животное удовольствие от трепыхания жертвы, уже обвитой толстыми пульсирующими кольцами, от укусов ее игрушечных, никчемных. Зверь выглянул на секунду из-за двери. Зверь жадно облизывал губы раздвоенным языком. И я понял, почему бои провинившихся бесов с пустотниками проводились при закрытых дверях и обязательно один на один. Узкая ладонь впечаталась в лицо Харона, в бесчетный раз сбивая его наземь, и я ударил в приоткрывшуюся дверь всем телом, выдергивая из-за плеча родной Лисипов трезубец. Ударил и попал. Пустотник рухнул на песок, чуть не придавив собою откатившегося Харона. Я перехватил трезубец для решающего выпада, и в следующую секунду дверь внутри пустотника распахнулась окончательно. Я ощутил, как он пытается сдержать ее неукротимый напор, зажимая рассеченную грудь, и пропасть позади двери перестала быть пустой. С песка вставал зверь. Плоская ухмыляющаяся физиономия, утонувшие под низким лбом глазки, розовая пасть с узким длинным язычком и белоснежными клыками, тело, закованное в зеленоватую чешую с блестящим металлическим отливом, прочно покоилось на треугольнике мощных лап и мясистого хвоста. Передние лапы были кротко сложены на груди и выглядели обманчиво хилыми по сравнению с могучим постаментом. По клиновидной груди текла густая кровь. Безумие снисходительно похлопало меня по плечу и выжидающе уселось в первый ряд партера. Зверь сделал шаг в сторону, мимоходом наступив на лежащего Харона, реализовавшего, наконец, свое право на смерть. Затем ящер оглядел задохнувшиеся трибуны и повернулся ко мне, топорщит теменной гребень. Его чешуя вкрадчиво зашуршала, и в ответ в моем мозгу зазвучал грозный нарастающий шорох, шелест, бормотание тысяч осенних листьев. На этот раз голос зала ржавой подписи не нес с собой видений. Может быть, видения сумели стать реальностью? Нет, просто видения стали воспоминаниями. Просто рядом со мной, перед немигающим взглядом зверя, молча встали те, которые я. И я ощутил их тяжелое дыхание. Тот, который был я, не боялся, и страх ушел совсем. Тот, который будет я, не умел ненавидеть, и ненависть умерла совсем. тот, который не я, не хотел умирать. И больше не осталось ничего. Совсем. Зверь мог легко справиться с человеком, с бесом и даже с другим зверем. Но сегодня перед зверем стояла пустота. И эта пустота убивала. Я поднял трезубец на уровень лица и медленно двинулся по дуге западных трибун, стараясь оставлять центр строго по левую руку.